Глава 6. Менты. Эпиграф. Болонка, пудель или доберман никогда не затравят волка. Тут нужен волкодав или прирученный волк. И у людей также. Не каждый способен заломать бандита, только тот, кто по своей природе мент. Майор Сизов, бывший старший опер по особо важным делам УВД Тиходонской области. Конец эпиграфа. Казанкин лично изучил дело осужденного Куренева. Оно состояло как бы из двух дел. Одно посвящено расследованию убийства Галины Павловой. Начальник районного отделения уголовного розыска Куренев установил подозреваемого, некоего Сихно, отыскал пару свидетелей, нашел вещдоки, серьги и перстенек погибшей. Подозреваемый признался и показал, куда спрятал труп. Выводку засняли на видеопленку. Сихно указал место в лесополосе на левом берегу. В присутствии понятых Куренев выкопал тело. Цепочка доказательств замкнулась. Майор завершил дознание и передал дело в прокуратуру, где оно приняло совершенно другой оборот. Сихно от признания отказался и заявил, что Куренев физическим воздействием и угрозами вынудил его к самооговору. Казанкин вздохнул. «Обычное дело». Вначале раскалываются в горячке, потом отказываются, и свидетели дают задний ход. Он пролистнул страницы. Точно, подруга убитой изменила показания, приятель Сихно тоже. Но здесь привычная схема имела дополнение. Видеозапись незаконных действий начальника уголовного розыска. Куренев угрожал задержанному пистолетом и обещал убить, если тот не укажет местонахождение трупа. Эксперт, участвовавший в выводке и сделавший запись, и один из оперативников дали свидетельские показания на майора. Факт беспрецедентный и труднообъяснимый. Сихно освободили за недоказанностью вины. Дело об убийстве Павловой выделили в отдельное производство, а следствие вплотную занялось начальником уголовного розыска. Куренев был отстранен от работы. Важняк городской прокуратуры Горский вынес постановление об аресте, но майор скрылся. Через 3 месяца он добровольно сдался. К этому времени бесследно исчез Сихно. Его труп обнаружили в той самой яме, в которую Куренев обещал его закопать, поэтому Горский крутил майора и по убийству, но доказать ничего не смог. Впрочем, хватило и обвинений в превышении власти. Хотя Куренев полностью отрицал вину, злополучная видеозапись оказалась настолько убедительной, что Шпаркова, не дрогнувшей рукой, подписала 6-летний срок. Казанкин вздохнул еще раз. Дело с явной гнильцой. Смутные упоминания о том, что Сихно работал на шамана, резкое изменение направления следствия, убийство Павловой так и осталось нераскрытым, а Куренев, навязший в зубах у местной мафии, отправлен в колонию. Но личные впечатления и догадки не являются основанием к пересмотру приговора. По материалам дела, майор осужден правильно. Сам он так не считает и написал уже около 30 жалоб. Его убрали по указанию преступной организации шамана. Видеозапись фальсифицирована. Просит о повторной экспертизе пленки. Ему, естественно, отказывают. Оснований сомневаться в выводах экспертно-криминалистического отдела ОФСК не имеется. А исполнять прихоти осужденных, которые не хотят отбывать срок, слишком накладно для государства. Казанкин нажал клавишу селектора. «Виктор Петрович, зайди ко мне». Только сейчас он подумал, что Шпаркова в процессе не воспроизводила видеозапись, ограничившись оглашением протокола о ее содержании. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Сошкин пришел очень быстро. Он был педантичным, исполнительным и аккуратным человеком. И, подписывая отказы на жалобы Куренева, полностью исходил из материалов дела. «Вы просматривали видеозапись?» Сошкин пожал плечами. «На чем?» «Протокол изучал». Он деликатно замолчал. В облсуде имелся только один видеомагнитофон, и тот стоял в кабинете председателя. Теоретически его можно было перенести в любой зал заседаний, но кто станет беспокоить руководителя, кто потащит аппаратуру, кто подключит к телевизору, кто будет осуществлять демонстрацию. К тому же срабатывали психологические стереотипы. Судейские чиновники привыкли к бумагам, а ход любого следственного действия обязательно отражается в протоколе. Бери и читай. Пленка только дополнение к нему. Поэтому работали в основном по старинке, прочитывали материалы дела и все. «Ну, давайте хоть сейчас посмотрим, после 30 жалоб», — сукоризный сказал Казанкин. Через несколько минут на экране новенького Филлипса появилась левобережная лесополоса. Стрижный под горшок Сихно в спортивных штанах и кожаной куртке, быстрый верткий Коренев, осанистый Бобовкин, тот самый оперативник, молодые ребята-практиканты. Изображение было хорошим, четким и лишь иногда чуть подрагивало, съемка велась с рук, а местность не изобиловала гладкими дорожками. И звуковой фон передан хорошо, хлопки автомобильных дверей, треск оторванной ветки, чей-то шепот за кадром. «Где?» — голос Коренева нес скрытую угрозу. Подозреваемый будто съежился, а ведь встреть его на улице не обрадуешься. Наглая харя ракетира, глазки-пуговки, округлые щеки, нос картофельно, мощный торс, короткие ноги. У таких типов всегда бывает презрительное выражение, но у Сихно в данный момент оно отсутствовало. «Покажите место, где закопан труп Павловой», — на этот раз официально сказал майор. «Вот здесь». Сихно сделал два шага, ковырнул носком кроссовки мягкую землю и отвернулся. Теперь камера фиксировала вгрызающиеся в грунт лопаты. Рыжая почва отлетала в сторону, разбиваясь на мелкие комья. «Ну где?» — слышалось за кадром. «Нет здесь ничего». Снова на экране появился Сихно. Он растерянно озирался. «Забыл. Наверное, не здесь». Запись прервалась. На темном экране метались рябые проблески. Наконец изображение возникло вновь. Теперь снимали издалека, через ветки кустарника. В кадре двое. Оператор дал увеличение. Изображение, укрупняясь, надвинулось на экран. Коренев расстегнул задержанному наручники, с силой толкнул в грудь. «Беги!» — голос доносился приглушенно, но отчетливо. «Беги, сука!» В руке майора тускло отблескивал пистолет. «Не надо, не надо!» — подозреваемый повалился на колени. «Я покажу, правда! Наденьте наручники!» Сихно протягивал перед собой плотно сжатые руки. Коренев сунул оружие за пояс. «Ну ладно, в последний раз», — брезгливо сказал он, защелкивая браслеты. «Если еще раз выделаешься, я тебя в эту яму и закопаю». Кадр оборвался. «А где нашли потом этого ракетира?» — спросил Казанкин. «Неужели?» «Да, именно в той самой яме», — ответил Сошкин. «Совпадение?» Председатель уголовной коллегии пожал плечами. «Всякое в жизни бывает, в том числе и подобные совпадения, но лично я в них не верю». «Ладно, посмотрим окончание». Казанкин тронул кнопку дистанционного пульта. Сихно показывал пальцем на прогалину между кустарниками. Коренев стоял чуть сзади, внимательно наблюдая. Мордатый Бобовкин вытирал выпуклый лоб. Небритые 15-суточники начали копать. Лопаты, комья земли. «Теперь в точку!» — раздался чей-то голос. Грунт рыхлый, и трупный запах пробивается. Крупным планом вонзающиеся лопаты. «Ну и вонище, твою мать!» — выругался кто-то из 15-суточников. «Не ругаться, все на пленку ляжет», — строго приказал Бобовкин. Под лопатами мелькнуло что-то белое, женская рука. «Осторожно, окапывайте вокруг». Судмедэксперт, затянутый в резину рукой, отгребал землю с лица убитой. Камера метнулась от ямы к участникам оперативно-следственной группы. Коренев с холодной ненавистью рассматривал Сихно. Лицо подозреваемого застыло и ничего не выражало. Так выглядят полностью опустошенные люди, которым больше нечего терять. Нервно курил Бобовкин. Старались держаться подальше от раскопанной могилы понятые. В просторный комфортабельный кабинет председателя областного суда с цветного экрана просочилась нервозная, напряженная и гнетущая атмосфера выводки. Труп положили на носилки, запись прекратилась. «Пусть Коренев превысил власть, но яму с трупом показал именно Сихно», — медленно проговорил Казанкин. «Значит, он его туда и положил. Лет 5 назад мы бы 100% осудили его за убийство. Хоть 10 раз отказывайся, доменяй показания. А сейчас убийца считается неустановленным, а преступление не раскрытым. Зато майор Коренев осужден. Где тут логика?» Председатель ни к кому конкретно не обращался, но поскольку Сошкин сидел рядом, ему, само собой, отводилась роль собеседника, но председатель уголовной коллегии отвечать не торопился. Он еще помнил те времена, когда областная Фемида карала, невзирая на лица, почти невзирая. Попадалась иногда крупная рыба со связями, уходящими далеко наверх, Тут появлялись могущественные ходатаи с просьбами войти в положение, и входили. Вместо 14 лет определяли 8 или 9 в нижних пределах санкций. Речь всегда шла о хозяйственниках, которые попались на взятки или хищении. Об убийце, разбойнике или грабителе хлопотать считалось дурным тоном, тут обладатель даже очень высокого кресла мог в одночасье его лишиться. Но времена изменились. Теперь следственно-судейская машина перемалывала того, кого способна была проглотить. Работягу, по пьянке избившего соседку, бомжа, укравшего 2 бутылки водки, строителя, шопнувшего пару досок, чтобы отремонтировать пол в квартире, одуревшего пьяницу, залезшего в карман в троллейбусе. Одним словом, того, за кем не стояла группа родственников, друзей, соучастников, готовых любым путем отмазать виновного. На этих простых гражданах держатся все показатели, которые оправдывают существование правоохранительного аппарата. Число задержаний и арестов, процент раскрытия, количество расследованных уголовных дел, количество приговоров, вынесенных по этим делам. Если взять голые цифры, то картина получается внушительная. Каждый год привлекается к ответственности все больше преступников, разоблачается все больше преступных групп. 3 подростка ограбили прохожего, 2 алкоголика избили третьего, 3 карманника украли кошелек. Чем не группа? К тому же действовали они вполне организованно. Один держал, второй бил, один резал карман, второй брал кошелек, третий его выносил. И как-то незаметно они попадают в статистику обезвреженных организованных преступных групп. Но настоящая организованная преступная группировка еще ни разу не сидела в полном составе на скамье подсудимых, или даже в половинном. Операции захвата проводятся часто. Здоровенные парни в масках и камуфляже эффектно бросают на асфальт наглых качков. Телекамера фиксирует разбитые лица мерзавцев. Диктор удовлетворенно сообщает о полном разгроме очередной банды. Только где он, этот разгром? Где открытые процессы, суровые приговоры на радость и успокоение гражданам и страх другим бандитам? Нету. Заглотнув крупную дичь, машина судопроизводства начинает давиться и отрыгивает задержанных одного за другим. Иногда отрыжка сопровождается внутренним кровотечением, как в случае со Шпарковой. Неприятно. И вырабатывается рефлекс, кого можно глотать и разжевывать, а на кого и не следует пасть разевать. Поэтому Сошкин и не отвечал председателю, что все это прекрасно знал. Да и председатель знал все не хуже него. Просто судейские чиновники, как и любые другие, успокаивали свою совесть расхожими утверждениями про маленьких людей, от которых ничего не зависит. Какие дела поступают в суд, такие и рассматриваем. «Презумпция невиновности», — наконец нарушил Сошкин молчание. Фраза была обтекаемой, дипломатичной и не должна вроде бы вызвать раздражение у руководителя, но вызвала. «Да не виновились», — мрачно сказал он. «Скоро будут нас прямо на рабочих местах убивать». Казанкин извлек кассету, вложил обратно в коробку и опечатал. «Направим курьером в Москву, в Центральный институт судебной экспертизы». Про себя председатель облсуда подумал, что, скорее всего, пленку признают подлинной, и Кореневу придется париться весь срок. Судьба редко проявляет благосклонность к случайно оступившимся людям. Мысль была верной. Но Коренев написал 30 жалоб и добился решения, которое только сейчас было принято, в расчете не на судьбу. В серьезных делах он привык полагаться только на себя. Улочка, на которой вырос Лис, тянулась по высокому правому берегу вдоль Дона. Район имел дурную репутацию. Окраинная слободка — край отсидевших арестантов. Семья Кореневых переехала сюда, когда Лису было 8 лет. Наслушавшись разговоров о месте будущего жительства, он с опаской прошелся по кривой с крутым спуском улочки вдоль деревянных и саманных домишек с выкрашенными в охряной цвет крышами. Краску изобильно воровали с комбайнового завода. Кроме крыш, ей украсили и деревянные полы. Люди попадались обычные, только майки мужчин открывали обильные синие разводы татуировок, улыбки обнажали щербатые с тусклыми фиксами рты. И у женщин имелись татуировки. Это Лиса удивило. Раньше он такого не видел. Удивило и то, что двое сверстников, с которыми он в первый день познакомился, называли друг друга не именами, а прозвищами. худощавый с нездоровым румянцем муха и плотный с налезшими друг на друга передними зубами кривозубый. Через несколько лет муха стал крысой, тогда лис думал, что по фамилии Кривсанов, но годы спустя понял, скорее из-за личностных наклонностей и привычек. Валерка Добриков так и остался кривозубым, потому что у одуревших от пьянства родителей не хватило ума отвезти его к стоматологу. В Околодонской слободке не придавали значения физическим недостаткам, а уж тем более косметическим дефектам. Как есть, так и есть. Жить можно и ладно. А если жить становилось нельзя, хлебнул уксусной кислоты вместо водки, или напоролся брюхом на нож, или блевал лежа на спине. Тогда со смирением умирали. Похороны, поминки, водка. Жизнь шла по следующему кругу. Большинство обитателей неказистых домишек работали рядышком на городской ТЭЦ, длинный забор которой тянулся напротив облупившихся, просевших и растрескавшихся фасадов. Ночью за забором гремели цепями об отполированную проволоку громадные лохматые псы. В безветренную погоду высокая кирпичная труба засыпала окрестности крупной черной пылью. Если у кого-то в это время сохло белье на улице, то оно изменяло цвет на противоположный, приходилось перестирывать, а воду носили в горку за квартал, потом взгромождали на печь огромные выворки. Но это считалось в порядке вещей, поэтому ругались беззлобно, для порядка. Только тетя Нина из 49-го дома громко материлась и грозила трубе, татуированной ладонью с обрубками среднего и указательного пальцев. Тема экологической катастрофы еще не вошла в моду, но черный снег производил на маленького Коренева пугающее впечатление, и он перекапывал его крохотной лопаткой, но желаемого эффекта не добивался. Извлеченный из глубины белый снег смешивался с угольной пылью и приобретал неряшливый буро-серый цвет. Среди пацанов часто затевались споры, хватит ли смелости залезть по ржавым железным скобам хотя бы до середины трубы, но желающих не находилось. «Если бы внутри, я бы залез», — сказал крыса. «Там ветром не сдует и землю не видно». Кореневу тоже показалось, что по внутренним стенкам забраться наверх легче. Потом ТЭЦ перешла на газ и перестала загрязнять окрестности. Угольные котлы убрали, и Генка, сын сторожихи, пустил приятелей в гулкий, уходящий далеко вверх, к небольшому кружку неба, кирпичный конус трубы. Здесь тоже имелись ржавые металлические скобы, но крыса только мотнул головой. «Не полезу, если бы она ровной была, она, видишь, как наклонена». Здесь, за проходной ТЭЦ, Коренев одержал первую ощутимую победу в физической схватке. Крыса с кривозубом набросились на него вдвоем, они были явно сильнее, но когда он въехал одному в ухо, а второму по скуле, оба спрятались в ведущем к трубе тоннеле и оттуда жалкими голосами просили мира и прощения. Коренев подобрал какую-то палку и был настроен воинственно, видя это, они вылезли наружу на коленях. Лис отбросил палку и даже не настукал по подставляемым шеям. Сам бы он не стал беспричинно нападать на товарища, не ползал бы на коленях и не подставлялся бы под карающие удары. Тогда он сделал вывод о том, что люди есть разные, и ведут они себя тоже по-разному. Одни не хамят, не наглеют, живут с достоинством, другие беспардонно прут на рожон, но, получив отпор, ломаются и готовы на все, чтобы ублажить победителя. Этот вывод оказался очень важным и неоднократно подтверждался впоследствии, когда лис вламывался один в ночные притоны и мгновенно вырубал самого борзого, тем самым приводя в повиновение всех остальных. Крыса с кривозубом в то время уже мотали сорока, кривозубый в конце концов выскочил, а крыса так и затерялся за колючей проволокой. «Особо опасным признали», — осуждающий качал головой Добриков, щеря наросшие один на другой зубы. «Не может понять. Всю жизнь в зоне не протопчешься, все равно завязывать надо». Сам кривозубый отошел, устроился грузчиком, прописался в центральном районе. Лис его встретил почти случайно, улыбнулся дружески, протянул руку, старый товарищ как-никак. «Актерство, игра. Какие они к черту товарищи, но опер должен располагать к себе людей, а майор Коренев делать это умел». «Кем был ты в зоне?» — спросил, чтобы поддержать разговор. — Мужиком? — А кем же? — оскорбленно ответил друг детства. По тону лис понял, что неопрятные косноязычные с явно выраженным физическим недостатком Кривозубый, скорее всего, был чушкарем, а может и пидором, но виду не подал, поговорил по душам, обещал помощь и поддержку, намекнул, что, может быть, и к нему обратиться за советом. Польщенный Кривозубый кивал, хотя в глубине души прекрасно понимал, за каким советом может к нему обратиться матерый опер, о котором среди блатных ходили легенды. Когда Кривозубого забрали в вытрезвитель, Лис помог, сообщение на работу придержал, спас гражданину Добрикову 13-ю зарплату. Но и тот, когда понадобилось, дунул. И раз, и другой, и третий. Долг платежом красен. Хотя какие счеты между товарищами?